Вот, а вот этот фильм, я говорю, вот возвращаясь к «Клёвым парням», какой, значит, мне удалось найти конфликт? Там был один тоже такой замечательный человек, волонтер, Володя Комов. Это доцент, это врач, который, значит, уже 13 лет ездит по северам, работает, человек, у которого золотые руки, который все умеет делать. Вот он попал в бухту Тихую, и нам удалось с ним подружиться. И я его попросил вот с этим Андреем Куником, молодым парнем, который был начальником в бухте Тихой, поговорить за жизнь. А у меня есть, значит, такое техническое приспособление, которое называется радиопетличка. То есть вы можете ее одеть человеку и находиться на расстоянии чуть ли не 200 метров, и вас будет записан чисто очень, значит, звук, как будто вы находитесь рядом. Вот, я попросил его надел эту петличку, и, в общем, этот разговор был как бы вот такой по душам и без моего присутствия, хотя камера все снимала. И вот когда они, значит, говорили, там возникла такая ситуация, неожиданно, когда этот Володя Комов вдруг Кунику сказал, а он еще раз, я говорю, доцент, он работает, значит, в таком научно-исследовательском институте, где они занимаются очисткой крови. То есть он один из авторов прибора, вот, который по очистке, значит, крови, там они через почки что-то делают. В общем, это такая серьезная очень работа, но у него нищенская зарплата. И он вдруг этому Андрею Кунику говорит, а ты знаешь, какая, говорит, у меня, говорит, базовая зарплата? Вот я, говорит, получаю 4600 рублей. Потом говорит, нет, вот мне сейчас, говорит, прибавили, сейчас, говорит, 5200. А вообще, говорит, вот со всеми как бы приработками, у меня, говорит, получается 15 тысяч. И вдруг, значит, этот Куников неожиданно, на него это произвело сильное впечатление, хотя, в общем, он сам получает нищенскую зарплату. Он говорит, она, я извиняюсь, нахера, говорит, такая жизнь нужна? И начинается вот такой разговор за жизнь, и фильмы о том вот показано, как эти люди работают, что они, значит, делают. А там, значит, было 4 студента с такого с Архангельского федерального университета, которые работали по 15 часов в день. Это тяжелая физическая работа, уборка вот этого мусора. То есть вот есть кадры, на которые страшно смотреть. Они собирают этот мусор, такие бэги, это огромные матерчатые сумки, туда закладываются жилеты, все, и на таких полозьях, на санях, с горы в гору спускают этот мусор. То есть они, значит, запрягаются, как кони, в эти сани. Вот у меня, значит, такие кадры жуткие просто. Вот эти мальчишки, которым там по 19-20 лет, тащат вот этот, значит, мусор. Ну и Комов это также, значит, очень тяжелая физическая работа. Просто, не знаю, доходило до того, что я просто боялся даже за здоровье этих ребят. Вот. И фильм, в общем, в чем конфликт? Мы вдруг начинаем понимать, вот когда состоялся разговор об этой зарплате, вот что эти люди, этот Куников, этот Комов, по сути дела, работают за копейки, к ним государство, я считаю, должно повернуться лицом. Они не должны получать такие деньги. Что мы потеряем вот этих людей, которые вообще не за страх и на совесть, в общем, работают сегодня в Арктике. Вот. А почему он называется «Клевые парни»? Потому что у нас был такой прощальный ужин, вот, а я тоже, значит, и снимал, и взял на себя, значит, такие поварские обязанности. Я там готовил, и получилось так, что судно, которое должно было завезти нам продукты, оно почему-то эти продукты не завезло, и, в общем, там возник даже такой небольшой напряг с продовольствием. То есть я, значит, как повар там рассчитывал до определенного момента, что нам там хватило картошки, там овощи очень быстро все кончились. Вот. И на нашем, значит, в этом прощальном ужине я приготовил 3 блюда из картошки. Значит, была картошка с говяжьей тушенкой, картошка, значит, со свиной тушенкой и просто жареный картофель. Вот такой у нас был замечательный стол. И вот Андрей Куников, а я снимал, значит, все это мероприятие, естественно. Вот Андрей Куников неожиданно, он сказал такой длинный тост. где, в общем, похвалил этих ребят и сказал: вы, говорит, клевые парни. Вы меня ни разу, говорит, не подвели. Что я только с вами не делал? Я вас поднимал, значит, рота подъем. Вы ни разу мне не возразили. Вы все, я, говорит, счастлив, что вот я познакомился с такими, значит, ребятами, как вы. Вот. А я вдруг неожиданно во время съемки сказал: хорошее название, клевые парни. И я думаю, что это даже голос останется. Вот фильм будет как раз об этом, который будет называться, наверное, «Клевые парни из бухты Тихой». Ну, будет 39 минут. Вот сейчас я его в черне уже там 26 минут как бы сделал. Осталось 13, но опять все сейчас упирается в деньги. То есть не будет денег, не будет картины, наверное. Это очень обидно.
Это место готовится, чтобы заповедник был, да?
Музей под открытым небом сейчас музей. Там будет. Да, будет музей. То есть восстанавливается. Это огромный такой комплекс, огромный вот эта полярная станция. Это одно время это как была столица Арктики, бухта Тихая.
Это земля Франца Иосифа?
Да, это земля Франца Иосифа. Это остров Гукера. Бухта Тихая, это остров Гукера называется. Это английский ботаник, именем английского ботаника назвал. Ну и в фильме есть даже такие чисто шукшинские приколы. Там был один такой, значит, студент, Андрей Старожилов, такой довольно грузный, похожий на маремуху. Вот, и там даже мне удалось сделать такой очень забавный эпизод, когда он однажды, значит, подошел к Уникову, вот, а там такое приметное место этого острова Гукера, бухты Тихой, скала Рубини. Это огромная скала, на которой самый большой на ЗФИ птичий базар. А почему она называется, значит, Рубини? Она названа именем итальянского тенора Джозефа Батиста Рубини. То есть назвал это Джексон, английский исследователь. Ну, я думаю, назвал почему? Потому что был вот этот птичий гомон, а в то время, ну, уже Рубини не было, 150 лет тому назад как умер. Но он, тем не менее, назвал скала Рубини-Рок, она называется, Рубини-Рок. И вот этот, значит, Андрей Старожилов подходит к Унику и говорит: давайте, говорит, поставим вдоль берега, говорит, скамейки. Тот говорит: зачем, говорит, Андрей, говорит, скамейки? Говорит: а вот, говорит, иностранцы, говорит, будут приезжать, сядут, и вот как японцы любуются Фудзиямой, будут любоваться скалой Рубини. И в самый, говорит, неожиданный момент должен запеть тенор Рубини. А тот ему, значит, отвечает Куников. И говорит: Андрей, ну, говорит, Рубини, говорит, 150 лет назад, говорит, умер. Он говорит: ну тогда пусть другой, говорит, итальянец запоет. И я уже придумал, я, значит, этот эпизод у меня будет звучать Каруза. И вот под эту музыку будет ряд уже эпизодов. И, в общем, такая шукшинская получилась маленькая новелка. Вот, ну там я не рассказываю подробно, там масса еще всего. Там еще было два французских орнитолога, которые занимались, значит, наукой, которые были участниками вот этой экспедиции географических. Вот их со мной тоже высадили на этом острове Гукера. Но они как бы, у них своя программа, они не участники. Но один француз, очень известный французский, значит, орнитолог, ученый, он порвал себе ботинок. А вот этот Комов, волонтер, он, еще раз говорю, мастер на все руки. И вот у меня есть эпизод, где этот француз бедный показывает этот разорванный ботинок, говорит, что вот он шел, а там такие, значит, острые камни, он не знает, что делать. И, в общем, Комов его спасает, который все умеет делать. Вот, спасает его с помощью клея «Универсал», он его заклеивает этот ботинок. Тоже такой довольно забавный получился эпизод. Вот такая история с бухтой Тихой.
А что вообще происходит с заповедниками? Вот насколько активно,
да,
вот идет
сейчас,
образование,
да,
их
можно
заповедников,
сказать,
что
можно
там
сказать,
происходит?
Да, потому что сейчас, в общем, государство повернулось лицом, и вот этот фильм, который я сделал, «Мы желание вкус меда», это наш первый национальный парк, который называется «Русская Арктика». И мне повезло, что я стал первым человеком, который, в общем, снял то, что там происходит. Причем я там был два раза. Я первый раз был в 2011 году, Вот, но мне фильм снять не удалось, потому что мы там были всего 2 дня, и у меня ничего не получилось. Я снял, как люди работают, но за эти 2 дня ничего сделать не смог, и они меня пригласили на следующий год, 2012. Но в 2012 году я уже сделал вот этот фильм «Мы желание вкус меда». Это как раз фильм о национальном парке «Русская Арктика». То есть сейчас существует дирекция, вот, и сейчас этому уделяется очень большое внимание. У них уже появляется техника, появляются люди. И что они делают? Они как бы сейчас вот на этих наших бывших полярных станциях стараются восстановить пригодные для жилья дома. То есть это будут кордоны, где будут находиться, значит, люди постоянно. Вот, и в которых будут потом жить ученые, которые будут приезжать на эти острова для научной работы. Вот цель такая. И, естественно, охрана. То есть сейчас, вот скажем, даже вот в этот национальный парк русского, никто не может попасть без разрешения. То есть это закрытая зона, по сути дела. Если, ну, там туристические, значит, суда, это все это с разрешения, там уже связано с пограничниками, вот они попадают. Вот, а так, если человек просто бы захотел, это уже нереально просто, чтобы он мог туда попасть, чтобы об этом не знало руководство национального парка.
Ну, есть какая-то вот концепция, что это, какое место это занимает, ну, в целом, в культуре?
Я думаю, да, есть. Потому что, во-первых, значит, ну, существует и существовала, в общем, литература. Появляется много, очень новых книг вот на эту тему. Потом очень интересные люди, которые работают сейчас. Вот я, допустим, сейчас подружился в этих поездках. Есть такой наш знаменитый, всемирно известный ученый Петр Боярский, профессор, который есть такой институт культурное наследие имени Лихачева, который, в общем, создал там музей, который связан с Арктикой, который пишет книги. Мы даже вот смогли его 2 интервью опубликовать в журнале «Арктика» с ним. Потом это его однофамилец Виктор Боярский, директор музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Тоже очень известный такой путешественник. В общем, много людей, с которыми я, в общем, познакомился. Дроздов Николай Николаевич, с которым я был на Северном полюсе. Даже снимал для него передачу о хасках, о собаках. Вот. Так что для меня это, как вам сказать, это очень странная вещь. Вот человек, который попадает, скажем, вот, ну даже если говорить об Арктике, в Арктику, и вот, казалось бы, ровное место, на многие километры вы смотрите, вот как пустыня, только снег. Вот. Иногда, значит, когда льдина расходится, образуются торосы, огромные торосы, которые, в общем, как бы создают такой лунный пейзаж, очень необычный, потому что они такой разной очень формы. Даже когда вот приезжают туристы, даже есть такая прогулка в торосы, когда разламывается, значит, потому что это действительно зрелище очень необычное. Вот, а так это ровное место, и вот объяснить очень сложно. Проходит какое-то время, это не всегда, как вам сказать, ни одну эту командировку нельзя было назвать легкой. То есть снимать на морозе тяжело. Ну, я уже приспособился, я знаю, как это делать. Я прячу камеру там в куртку в определенное, значит, время. Стараюсь снимать с рук, но со штатива это бесполезно, тяжело. Но проходит какое-то время, вот вы возвращаетесь в Москву, и вдруг вы испытываете какое-то такое непонятное такое чувство, что вас снова тянет в это место. Вот я даже думаю, что, ну, я не могу себя назвать по большому, значит, счету, что я полярник. Я просто оператор, который снимает полярников. Потому что я иногда приезжаю, ну, я уже говорил, там на 10 дней. Даже иногда, вот у меня была такая необычная командировка, когда я снимал, значит, священный огонь, который привезли из Иерусалима, и его должны были доставить на Северный полюс. Эта командировка была 24 часа. То есть мы из Внуково, из Иерусалима самолет сел во Внуково, я снял, как его привезли во Внуково, а затем мы из Внуково летели на Шпицберген, с Со Шпицбергена мы летели в ледовый лагерь Борнео на вертолетах. Вот. И с ледового лагеря Борнео там, а он был в 120 километрах от Северного полюса, летели на Северный полюс. Вот. И я снимал, а потом в обратном направлении Северного полюса Борнео, Шпицберген и Москва. 24 часа вот так я побывал на Северном полюсе, снимая этот огонь. Вот. Поэтому я говорю, это трудно объяснить, потому что вообще, я говорю, вот эти полярники, особенно такое старое поколение настоящих полярников, во-первых, это все романтики. Это люди совершенно особого склада, которые никогда не ездили на север за длинным рублем. Очень трудно, вот многие не могут объяснить. Вот я говорю, Володя там спрашивает, Коша, ну что у тебя так тянет? Ты всю жизнь как ненормальный, не сейчас, значит, рвется все время, как только возможность какая-то появляется, на несколько дней. Вот, потом, ну вот я уже как бы вошел в круг этих людей. Вот все эти люди, особенно я говорю, вот это старое поколение, это люди особого склада. Потому что прозимовать год, это, как правило, вот эта станция СП, это 12-15 человек. Вот, и там, конечно, самое сложное, это люди должны были психологически быть совместимы. Они, значит, вот этот замкнутый коллектив, потому что они оторваны от мира. Это сейчас вот появился Иридиум, вы можете по спутнику поговорить. А раньше, значит, только азбука Морзе, вот такая была связь. Вот. Ну и потом я говорю, конечно, это они так подбирали друг друга, вот это были такие коллективы, абсолютно, значит, такая психологическая совместимость. И когда вот эта зимовка заканчивалась, многие буквально опять, тут же через там месяц, уходили на вторую зимовку. Конечно, я говорю, это, ну, если говорить там, у них же у всех семьи, это оторванность от семьи. И вот я знаком с многими женами полярников, которые отпускали своих мужей, значит, на такой срок, то есть шли на это испытание. Вот.
А есть какая-то преемственность от людей 30-х годов, чтобы непосредственно как бы от человека к человеку вот что-то такое передавалось?
Есть, да, и вот даже есть жены, которые, значит, там, вот особенно вот я сейчас дружу с этим Кошелевым. Мы сейчас жили такой любопытный, со Снежаной очень проект, который называется «Уроки Арктики». То есть меня однажды пригласили, значит, выступить в классе, в котором учится моя дочка, Ксюша. Ну, а там просто такая была традиция, они приглашали людей разных профессий, родителей, которые, значит, выступали, она тогда еще была, сейчас она в седьмом, тогда она была в четвертом классе. Ну, и выступить. И я не ожидал, вот откровенно скажу, я не ожидал, что вот мой рассказ вызовет такой интерес. То есть я был в каком-то таком, значит, потрясении даже. То есть дети задавали столько вопросов. У меня было такое впечатление, что они больше были готовы к этой встрече, чем я. Потому что они что-то такое читали. Там стали даже два капитана Каверина стали меня спрашивать. И тогда у меня возникла мысль, а потом мы со Снежаной это обсудили, что было бы очень здорово, вот особенно сейчас, когда вот картики такой, не просто уже географический, а где-то геополитический интерес, сделать таким образом, чтобы в школах об Арктике узнали больше, чем они знают сейчас. И Снежана написала программу. То есть мысль такая, что в этой школе, вот где учится, значит, наша дочка, мы вышли с этим предложением к учителям, и произошло невероятное жизнь. То есть эта школа сейчас, школа, уникальная в Москве. Это школа, которая занимается этим проектом. То есть уже было несколько встреч с полярниками. Этой школе, значит, подарили выставку, связанную с Арктикой. Я устроил одного, значит, фотографа, который со мной ездил. Он подарил в этой школе, сейчас висит эта выставка. Вот. Учителя пишут методички. И вот, кстати, 11 февраля должен будет выступать Кошелев в этой школе. То есть мы будем показывать мой фильм «Арктика. Русский проект». И будет выступать Кошелев. Уже было несколько встреч. Дети, начальные, значит, классы стали лауреатами, значит, Ямало-Ненецкий национальный округ объявил конкурс детского рисунка, связанный с Арктикой. И дети вот этой московской школы, несколько человек, стали лауреатами этого конкурса. Они, значит, нарисовали такие рисунки, связанные с Арктикой. Вплоть до того, что приезжали представители Ямало-Ненецкого округа в школу, награждали этих ребят. В общем, проект этот сейчас двигается, двигается очень серьезно. Но опять я говорю, опять все упирается, к сожалению, значит, в деньги. Потому что мы даже этот проект пытались каким-то образом заинтересовать Русское географическое общество. В общем, речь-то идет не об очень больших даже деньгах, потому что учителям бы хотелось иметь возможность печатать свою продукцию. Хотели бы иметь такую, значит, маленькую студию, потому что дети тоже снимают эти встречи. Но в основном они сейчас пользуются нашими материалами. То, что у меня, в общем, как бы в моем архиве огромный материал по Арктике. Огромный за эти годы. Даже вот с последней вот этой командировки в бухту Тихую я сделал такой ченч, я снял водолазов, которые, значит, опускались у скалы Рубини в бухте Тихой. Вот, и мы договорились, что я им отдаю съемки, вот то, что я снимаю, как они готовятся, как они опускаются, они мне отдают подводные съемки. Вот у меня сейчас 4 часа уникальных подводных съемок. Мир, который никто никогда, по сути дела, не видел. Вот. И вот когда эти методички будут готовы, у нас там, значит, по программам даже расписано, даже по классам, мы будем делать такие небольшие, значит, фильмы, которые помогут учителю, значит, во время объяснений, во время урока демонстрировать, показывать и подводный мир, и потом очень много на ЗФЕ растений, очень любопытных все это есть. В общем.
Это все вот в этих кадрах.
Которые... Да, да, в этих кадрах, да. И вот, к сожалению, мы вот опять получается, опять все упирается в деньги, мы этот грант не смогли получить. Хотя, в общем, это как бы могло бы выйти на уровень государственной программы, потому что это перешагнуло бы рамки этой школы. Это могло бы начаться со школ Москвы, это могло бы вообще всю страну охватить на самом деле. И вообще, я говорю, ты бы мог о них сделать материал. Вот то, что сейчас эта школа делает, это уникальное что-то. Просто уникальное. Я не ожидал, что, понимаешь, вот учителя на это так подсядут. И вот сейчас я говорю,
да, с удовольствием.
Они пишут. Вот, они, как тебе сказать, вот мы там делали, значит, встречу с этой этно-рок-певицей Степанидой. Это было вообще что-то невероятное.
А почему рок-певица вы ее называете? Почему рок-певица? Никакого там рока нет.
Она вообще, ну, дом, ты знаешь это, да, дом?
Ну, дом,
вот знаю. Она там выступала, она пела этно-рок.
То есть этно-рок?
Да, да, у нее была такая программа.
Просто у вас в фильме она в основном вот такую настоящую, да, этнику поет.
А так, да, так у нее был этно-рок. И вот в этой школе невероятно интересная была с ней встреча. Она вообще сказала, что она впервые в жизни, она не верила, что еще есть такие школы. Вот такой неподдельный интерес. Это единственная школа в нашей стране сейчас, по сути дела, которая вот так занимается Арктикой серьезно. Вот, не знаю, сейчас решается вопрос еще с фильмом о Челенгарове. Вот ему в этом году 75 лет, как и мне. Вот вообще очень любопытный человек и большой везунчик. То есть ему вот сколько, значит, у меня даже с ним был однажды забавный такой случай. Значит, это СП-38. Я снимал всю эту подготовку, как мы, значит, плывем на Северный полюс, как разгружают все это, они остаются. А для того, чтобы выбрать место для полярной станции, должна производиться ледовая разведка. А ледовая разведка, ледовые разведчики – это уникальная профессия. Просто несколько человек сейчас осталось, которые вот так вот вертолет летит, они смотрят и определяют, что вот здесь, значит, лед, можно попробовать его глубину, то есть нет прибора, то есть это делает человеческий глаз. И вот я такой школьник, был знаменитый, сейчас он умер, несколько лет тому назад, но я его снял, и Снежана брала у него интервью, вот, это что-то уникальное, это по запаху, вот человек смотрит, определяет толщину льда. Вот, а мы плыли на атомоходе, значит, России, а на атомоходе там вертолетная площадка, и вертолет улетает на эту ледовую разведку. Вот 3 дня, значит, ищут, вылетают. Нет подходящего места. А почему, значит, надо выбрать это место? Потому что огромное количество груза, чуть ли не 300 тонн. И если вы этот груз сосредоточите в одном месте, лед может провалиться. Вот. Потом нужно определенных километров 5, чтобы была такая льдина. Потому что лед же дрейфует, он не стоит на месте. То есть льдина все время двигается. Вот, да. И вот 3 дня летали, и дошло до того, значит, ну не знаем, что делать, значит, уже. И Челенгаров собирает даже такое закрытое совещание. И говорит, я сам, говорит, полечу. Он не ледовый разведчик, ничего. И он находит льдину. Вот я говорю, вот так, везунчик.
Ну, вместе, только полетел. Вместе с этим человеком.
Да, да. Ну, он говорит, вот здесь вертолет. А у нас даже со мной там был такой случай забавный. Значит, нашли эту льдину, и меня, и будущего начальника, значит, станции, и еще одного человека оставили на этой льдине. Вот, они должны были как бы определить границы лагеря. И вертолет улетает. И вот проходит какое-то время, час-два, они пытаются связаться с атомоходом, а связи нет. А оказалось, у них рация только на 10 километров. А мы были на расстоянии там чуть ли не 20 километров от атомохода. И вот у меня все эти съемки очень интересные есть. Проходит 6 часов, мы начинаем мерзнуть, а с нами еще были, значит, собаки. Две собачки. Вот. И не знаем, что делать. Я, значит, все время снимаю этот, пытаюсь по рации, значит, самоходом «Россия, Россия», значит, никто не отвечает. И потом вдруг мы увидели, очень далеко, значит, атомоход включил прожектор. Увидели такую точку горящую. Вот. И придумали, значит, сделать такую вещь. Что они нас не видят. В общем, включили фару на снегоходе и стали, значит, делать... сверкать. И они увидели, то есть они нас смотрели в бинокль, и за нами, значит, прилетел вертолет. Вот я, значит, все это тоже у меня снято, любопытно. Фильма про СП-38, значит, не было, не получилось. Но все это есть, кадры эти есть. Ну и потом 2 раза я проваливался. Вот, а первый раз провалился, когда, значит, СП-32, или первая ее называют российская станция, причем когда вы проваливаетесь, значит, вы не видите, снег, ровная полоска. Вдруг, вот и мне повезло, что там лед уже смерз. И самое забавное, что когда я провалился, у меня в руках была камера. Вот, и выбраться самостоятельно я уже оттуда не мог. Вот так рука торчала, и камера продолжала снимать. И увидел, был такой, значит, начальник Росгидромета Бедрицкий. И он увидел торчащую руку, есть кадры, они обошли потом 60 стран мира. Он, значит, бежит, он меня вытащит. Он увидел, значит, руку. А почему бы меня никто не хватился? Потому что в этот момент там на полметра от земли висел огромный вертолет К-26, который прилетел, чтобы спасать полярников. Было 2 вертолета Ми-8, на котором вот мы вначале первые летели, К-26. Это колоссальный вертолет, то есть когда он крутится, лопасть, он даже не сел, потому что льдина треснула, чтобы не провалить лед дальше. То есть он висел вот так полметра над землей. Спускали лестничку. Вот. И вот когда работают лопасти этого вертолета, то есть когда он подлетал, у меня все эти кадры есть, нас сбило просто. Струя воздуха вас сбивает. Значит, я упал, и камера, значит, этот момент сняла. А потом я не мог войти. То есть такой поток был ветра, жуткий. Не мог войти в вертолет. То есть 2 человека спрыгнули, они меня с камерой, значит, тащили в этот вертолет. И самое забавное, что когда меня втащили в этот вертолет, оказывается, под этими лопастями минус 70 градусов. У меня на лице была ледяная маска. Как посмертная маска гипсовая. У меня сняли с лица эту маску. Вот. А когда минус 70 градусов, вот Челенгаров тоже однажды попал в такую ситуацию, он полз, это лопается роговица глаз, и из зубов сходит эмаль. Вот американцы, когда 50 градусов, у них запрет, они уже не работают. ни в Антарктиде, нигде. 50 градусов, все, все закрывается, работа заканчивается.
А роговица не восстанавливается?
Нет, это страшная вещь, но это если вы долго находитесь. А у меня было кратковременное пребывание, но я говорю, я, к счастью, не обморозил лицо, ничего. Вот, но так снимали. Вот, и камера замерзла. Но самое любопытное, что вот камера такая Sony, у нее есть такая особенность. Она там рассчитана на минус 40 градусов. Такое возникает странное явление операции, когда изображение начинает двоиться. Но все равно надо снимать. То есть камера потом остывает, и изображение нормально. То есть вы в этот момент видите, не в фокусе, а все двоится. А потом, вот я тоже там все с ужасом ждали, когда я отогревал в этом вертолете камеру. Потому что я был единственный, кто снимал, значит, спасение этой станции.
А, это вот тот сюжет, где вот эта льдина разломилась, да?
Да, да, да. И вот все боялись, я предупредил, ребята,
было, да?
Не знаю. Потому что, когда изображение смазано, вы только наводите визуально, вы же ничего не видите. Вот так камеру держите, чтобы вот так, и чтобы снять лицо, ни выше, ни ниже. Да. И потом, когда все оттаяло, ребята, все в порядке, там все на вертолете кричали от радости.